Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Лига арабских государств направляет своих представителей в ООН, чтобы добиться внесения в резолюцию требований Ливана. В зоне грузино-юго-осетинского конфликта ранены трое грузинских полицейских. Президент Ирака отрицает, что страна находится на грани гражданской войны. Лига арабских государств направляет в Нью-Йорк своих представителей, чтобы добиться внесения в резолюцию ООН по Ближнему Востоку изменений, предлагаемых Ливаном. Решение принято на экстренном совещании министров иностранных дел стран Лиги, состоявшемся в Бейруте. Ливан настаивает на том, чтобы резолюция предусматривала немедленное прекращение огня и вывод израильских войск с ливанской территории. Премьер-министр Ливана дал непроверенное сообщение о жертвах израильской бомбардировки селения Хула на юге страны. Фуад Синьора сам признал этот факт, сказав, что, как выяснилось, в селении погиб один человек, а не 40. Израильская авиация возобновила сегодня бомбардировку южных пригородов Бейрута. Нанесены удары по дорогам в долине Бека и объектам группировки Хизбаллах неподалеку от границы Сирии. Погибли 18 человек. Боевики сегодня вновь обстреляли ракетами с севера Израиля, ранив по меньшей мере 5 человек в боях. В Ливане погиб один израильский военнослужащий. ООН должна как можно скорее принять резолюцию, которая положит конец войне в Ливане, заявил президент США Джордж Буш. Выступая на пресс-конференции, Буш отметил, однако, что США добиваются принятия такой резолюции, которая лишила бы боевиков Хизбаллах возможности и далее подрывать стабильность на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Кондолиза Райс, выступая на той же пресс-конференции, сказала, что в очередной раз беседовала с лидерами Ливана и Израиля, и что США готовы выслушать все стороны и искать пути разрешения конфликта, приемлемые для всех. В Челябинском гарнизонном военном суде после длительного перерыва возобновили слушание по делу об издевательствах над военнослужащим танкового училища Андреем Сычевым. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Суд заслушал показания самого потерпевшего Андрея Сычева. Он дал их еще 27 января, лежа на больничной койке. Все присутствовавшие в зале заседаний смотрели видеозапись того допроса. На нем Сычев подтвердил вину Александра Сивякова. Он 3,5 часа заставлял Андрея сидеть на корточках, а после этого 2 раза ударил его по ногам. Между тем, адвокаты Сивякова заявили, что показания Сычева ничего не проясняют. Вот мнение адвоката Сивякова Александра Петрова.
Все вопросы, которые задавались Сычеву при первом и втором допросе, носили наводящий характер. Кроме того, абсолютно противоречивый протокол допроса.
Адвокаты Сивякова ходатайствовали о проведении выездного заседания суда в госпитале имени Бурденко, где лечится Андрей Сычев. Но им было отказано. По мнению суда, солдат находится в слишком тяжелом состоянии. Между тем, сторона Сычева считает, что показания, данные Андреем, являются исчерпывающими, говорит адвокат Евгений Белов.
Я полагаю, что показания правдивые, исчерпывающие, даны добровольно. Все это видно на видеозаписи.
Напомню, что за последние 1,5 недели это первое полноценное рабочее заседание по делу Сычева. Александр Валиев для радио «Свобода», Челябинск.
Мосгорсуд отменил постановление Тверского суда об отказе реабилитировать императора Николая II и членов его семьи. Таким образом, суд удовлетворил жалобу адвоката Германа Лукьянова, представляющего интересы потомков последнего русского царя. Лукьянов сказал.
У нас будут представлены новые доказательства, которые были представлены также в Московский городской суд на обозрение, а именно проект приговора в отношении царской семьи, который вот только недавно мы обнаружили в Государственном архиве Российской Федерации.
Это был представитель дома Романовых. В июне Тверской суд признал правомерным отказ Генпрокуратуры признать членов царской семьи жертвами политических репрессий, так как решение о расстреле Романовых в 1918 году было принято внесудебным органом. В зоне грузино-юго-осетинского конфликта при обстреле ранены 3 грузинских полицейских, передает корреспондент «Радио Свободы» Георгий Кабаладзе.
По словам министра внутренних дел Грузии, 2 неизвестных в камуфляжной форме и в масках, выбежав из рощи, открыли огонь из автомата по посту грузинской полиции вблизи грузинского села Авневи в Южной Осетии. В результате обстрела рядовые полиции Бесочи Авчавадзе, Давид Кабаладзе и Зураб Дурглишвили получили ранения разной степени тяжести. Они не успели открыть ответный огонь, поскольку сидели в машине, явно не ожидали нападения около грузинского села. Министр внутренних дел Грузии Ивано Мирабишвили немедленно прибыл на место преступления и заявил, что преступники обязательно понесут наказание. Один из раненых находится в критическом состоянии. Мы обязательно усилим пост полиции у села Авневи, чтобы успокоить население. Пришлем спецназ, и все преступники понесут наказание. Местность, где было совершено нападение, осмотрел и командующий миротворческими силами в зоне конфликта генерал Марат Кулахметов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк считает, что Киев должен восстановить добрые отношения с Россией, которые были нарушены в период политического кризиса в стране. В интервью нашей радиостанции Тарасюк подчеркнул.
Я надеюсь, что первый визит нового премьер-министра будет в Москву. У нас накопилось много проблем, в том числе в области энергетики и торговли.
Сказал глава МИД Украины.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирака Джалаль Талабани категорически отрицает, что страна находится на грани гражданской войны. Заявлению Талабани предшествовало выступление в Сенате США командующего американскими войсками в Ираке генерала Джона Абизаида. Абизаид сказал, что столкновения между иракскими суннитами и шиитами достигли высшей точки, и если этому не положить конец, Ирак скатится к гражданской войне. А вот мнение президента США Джорджа Буша по этому вопросу.
Народ Ирака высказал свое отношение к гражданской войне, когда пришел на выборы, а правительство национального единства работает, чтобы исполнить волю народа. Честно говоря, это большое достижение, хотя в области обеспечения безопасности проблемы остались.
Сказал Джордж Буш. В Сочи задержано несколько человек по делу о вымогательстве взяток в ходе подготовки к зимней Олимпиаде 2014 года. Обвинения предъявлены высокопоставленному чиновнику Агентства по управлению федеральным имуществом Краснодарского края Сергею Евдокименко, а также директору Адлерского форелевого хозяйства Виктору Бабию. Предпринимателю, которого вымогали более 400 тысяч долларов за отказ от прав на принадлежащий ему земельный участок, обратился в милицию. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Почему Совет Безопасности Организации Объединенных Наций до сих пор не согласовал проект резолюции по ливанскому кризису? Какие претензии предъявляют американские власти российским компаниям, торгующим вооружениями? По каким причинам в Эрмитаже до сих пор не существует электронного каталога, хранящихся в музее произведений искусства? Следует ли автомобилистам России объединиться в одну общественную организацию? Как изобретенная ровно 15 лет назад аббревиатура 3W помогает пользователям интернета? Здравствуйте! Все эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 7 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, начнем с ситуации на Ближнем Востоке. На границе Ливана и Израиля сегодня продолжались ожесточенные бои, ракетные обстрелы. Ливанский премьер-министр Фуад Синьора заявил сегодня днем, что в результате израильской бомбардировки селения Хула были убиты не менее 40 человек, однако позже он дезавуировал это заявление, сказав, что погиб один человек, а остальные были найдены живыми в подземном бомбоубежище. Жертвы среди мирного населения есть и в Израиле. Об обстановке в зоне конфликта наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В понедельник в бою южной ливанской деревни Бенджбель был убит один и ранено 4 израильских солдата. Более недели назад командование поспешило заявить, что село захвачено израильскими войсками. По сообщениям, с утра в Южном Ливане войска уничтожили 14 боевиков Хезболлах. У деревни Хула в перестрелке с боевиками ранен офицер и 2 солдата, убиты 4 боевика. По сообщению телеканала Хезболлах, боевики продолжают оказывать сопротивление в приграничных ливанских селах Айт-Ашаб, Раб-Талатин и Дебель. Минувшей ночью ВВС Израиля нанесли удары по более чем 150 объектам на территории Ливана, в том числе по транспортным коммуникациям, укрепленным пунктам, ракетным установкам Хезболлах. Атакованы базы Хезболлах в долине Бека в районе города Баальбек. По сообщениям ливанских источников, погибло около 10 гражданских лиц. Накануне в результате ракетных обстрелов из Южного Ливана на северной территории Израиля погибло 15 человек. Вечером в третий по величине город Израиля Хайфу в считанные минуты попало более 20 реактивных снарядов типа «Град». 3 человека погибли и около 40 получили ранения различной степени тяжести. Большинство раненых пострадали от осколков. 2, у которых осколочные ранения вызвали внутреннее кровотечение, переведены из травматологии хирурги в операционную, сообщил врач Хайфской больницы, куда были доставлены пострадавшие. Больших потерь удалось избежать лишь благодаря тому, что жители при первых звуках сирен воздушной тревоги поспешили укрыться в бомбоубежищах. Представитель Хезболлах заявил, что обстрел Хайфа – ответ на бомбардировку южных районов Бейрута. По сообщению армии, ВВС Израиля сразу же нанесли удары с воздуха по пусковым установкам в районе ливанской деревни Кана, откуда был произведен ракетный обстрел, а за последние сутки израильские военные уничтожили не менее 7 ракетных установок Хезболлах. За несколько часов до этого в кибуце Кфар-Гиладе у самой границы с Ливаном группа военнослужащих резервистов попала под обстрел градов на открытой местности. 12 из них погибли и более 10 ранены. По словам офицера полиции, если бы резервисты, согласно указаниям службы тыла, спрятались в убежище, этих потерь можно было бы избежать. Это уже не шутки, пора понять, что идет война, что опасность очень велика. Все, кто находится в зоне обстрелов, обязаны прятаться. Такое случается нечасто, но потери уже очень велики. Служба тыла приказала жителям приграничных территорий постоянно находиться в убежищах. В более отдаленных от границ районах севера, таких как Хайфа, рекомендуется оставаться вблизи убежищ и защищенных мест. Между тем, войска продолжают зачистки на приграничной южной территории Ливана. Армия утверждает, что взяты под контроль практически все населенные пункты в пределах приграничной полосы глубиной в 5-6 километров. Однако именно из этой зоны боевики ежедневно выпускают по населенным пунктам Израиля сотни градов, от которых у Израиля средств защиты нет. Правительство ожидает резолюции ООН о прекращении огня и размещении международных миротворческих сил вдоль границы. По словам вице-премьера Шимона Переса, Израилю остается только ждать, что решит ООН. Я думаю, что мы должны продолжать защищаться, как и делали до сих пор, а также следить за тем, что происходит в ООН. Я надеюсь, что они примут верное решение. Однако командование армии за дальнейшую эскалацию военных действий. Сообщается, что в понедельник глава правительства Эхуд Ольмерт обсудил с руководителями силовых структур, в том числе и эту опцию. С 12 июля, начала конфликта в Ливане, Израиль потерял убитыми 59 военнослужащих и 38 гражданских лиц. Ливанские источники утверждают, что число погибших в Ливане перевалило за 1000. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 7 августа. Мы обсуждаем центральную тему сегодняшнего дня – ситуацию на Ближнем Востоке. В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке только что возобновились закрытые консультации Совета Безопасности ООН по ситуации на ливано-израильской границе. Предполагается, что на этих консультациях обсуждаются поправки и замечания к проекту резолюции, требующей немедленного прекращения военных действий в Южном Ливане, состоявшейся накануне консультации в Совбезе по этому вопросу. Никаких результатов не дали из-за принципиальных разногласий между государствами, постоянными членами Совета Безопасности ООН. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Американскую точку зрения выразили сегодня в разговоре с журналистами президент Соединенных Штатов Джордж Буш и госсекретарь Кондолиза Райс. Буш сказал: «Люди понимают, что необходимо прекратить кровопролитие, чтобы затем разобраться в сути проблемы. Об этом говорилось на совещании Большой Восьмерки. Мы все признаем, что война должна быть прекращена. Над этим как раз и работает наш госсекретарь Кондолиза Райс вместе с нашими друзьями и союзниками. Я понимаю, что стороны не согласны со всеми аспектами проекта резолюции, но цель резолюции – укрепление ливанского правительства, чтобы у Израиля появился партнер по переговорам о мире. Суть проблемы в том, что на территории Ливана существует государство в государстве. Хезболлах – хорошо вооруженное движение, которое спровоцировало кризис. Поэтому, какой бы ни была резолюция, ей придется отталкиваться от сути проблемы. Важно, чтобы были созданы условия, при которых ливанское правительство при помощи международных сил смогло разместить свои войска в Южном Ливане и этим не дать организации Хезболлах и тем, кто ее поддерживает, провоцировать новые кризисы». Президент Буш добавил, что Соединенные Штаты очень интенсивно ведут переговоры с тем, чтобы резолюция была принята как можно быстрее и как можно быстрее был прекращен огонь. Однако беспокойство у стран региона вызывает то, что резолюция может создать некий вакуум, которым движение Хезболлах и страны, его поддерживающие, смогут воспользоваться для еще большей дестабилизации. Мы все согласны с необходимостью укрепить правительство Ливана. Вот в чем задача резолюции наравне с прекращением насилия. К словам президента Буша, госсекретарь Кондолиза Райс добавила: Прежде всего, мы работаем над подведением крепкого фундамента, на котором будет строиться прекращение вражды. Мы отдаем себе отчет, что сложилась трагическая ситуация и для Ливана, и для Израиля. У обеих сторон своя точка зрения на то, как остановить кровопролитие. И у международного сообщества тоже своя точка зрения. Чтобы прийти к согласию, требуется время. Естественно, мы должны выслушать мнение всех сторон и решить, как их можно учесть. Вот что будет происходить сегодня, особенно после совещания Лиги арабских стран с премьер-министром Ливана. Госсекретарь Кондолиза Райс неоднократно подчеркивала, что нынешняя резолюция станет лишь первым, но не единственным шагом к ликвидации Ливана-израильского кризиса. Соединенные Штаты и Франция надеются, что еще сегодня текст резолюции будет согласован и представлен исправленный вариант с учетом поправок, внесенных по просьбе арабских стран. А само голосование удастся провести во вторник, 8 августа. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Итак, Ливан пока не соглашался с предлагаемым проектом резолюции Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Напомню, что Бейрут настоятельно требует внести в текст резолюции статью о выводе израильских войск с ливанской территории. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора назвал предлагавшийся до сих пор проект резолюции неадекватным, а вот что заявил ливанский представитель в ООН Нухат Махмуд.
Мы высоко оцениваем усилия по подготовке этого проекта, но, к сожалению, в нем отсутствует, в частности, призыв к выводу израильских войск, находящихся сейчас в Ливане, и это может привести к дальнейшей конфронтации.
Это был представитель Ливана в Организации Объединенных Наций Нухат Махмуд. Сегодня же министры иностранных дел Лиги Арабских Государств на срочной встрече в Бейруте рассматривают проект коммюнике, предусматривающий требования к Израилю вывести войска из Ливана. Теперь о том, как в самом Израиле относятся к нынешнему конфликту. Слово моему коллеге Кириллу Кобрину.
Сам Израиль внимательно изучает проект резолюции ООН и не намерен пока прекращать военные действия, говорит израильский вице-премьер Шимон Перес.
Мы должны защищать себя, как мы всегда и делали. При этом будем следить за тем, что происходит в ООН. Надеюсь, они примут верное решение.
Сказал Шимон Перес. Существует ли в израильском обществе единство по поводу войны в Ливане и действий правительства? Об этом я спросил председателя партии «Демократический выбор Израиля» Романа Бронфмана.
Думаю, что да, и довольно неожиданно. Сегодня опубликованы опросы в Израиле, по которым около 90% еврейского населения поддерживают правительство в его решении открыть военную операцию против Хизбалла. Это, скажем так, невиданный со времен войны за независимость консенсус и поддержка правительственного пути.
Можно ли говорить о некоем различии между различными политическими партиями, между партиями правыми и левыми по поводу войны в Ливане?
Различия не только в деталях. Консенсус 90% он определяется как раз тем, что практически все слева направо и справа налево поддерживают войну и считают ее справедливым ответом на развязанные действия Хизбаллы на северной границе и понимают, что это проблема, с которой нам рано или поздно нужно было бы бороться. И поэтому сегодняшняя война, она фактически война за безопасность наших границ в ближайший год. Я думаю, что результат этой войны, если таковыми будет разоружение Хизбаллы и вход международных войск на южные границы Ливана, оправдывает то, что происходит сегодня.
Это консенсус по поводу вообще самой операции, но вы говорите, что в деталях, в неких оттенках эта позиция все-таки разная. Видимо, речь идет о методах проведения военных действий.
Совершенно верно. Очень многие говорят в Израиле, как и в Европе, о некой, я бы сказал, непропорциональной попытке повлиять на ливанское общество путем крупнейших бомбежек Бейрута. Я думаю, и многие, как я, что ущерб, который нанесен ливанской инфраструктуре, ливанскому обществу и гражданскому населению, он чрезмерный. Мы понимаем также, что рано или поздно придется садиться за стол переговоров, и мы надеемся, что в ближайшем будущем это произойдет, и ливанское правительство, и ливанское общество по-прежнему будут нашими северными соседями. Поэтому борьба, и это очень важно подчеркнуть, Израиль, она не против Ливана и ливанского народа, она против вооруженной исламской фундаменталистской группировки, которая называет себя Хизбаллой, является на самом деле сподвижником Ирана.
Я беседовал с председателем партии «Демократический выбор Израиля» Романом Бронфманом.
Это был мой коллега Кирилл Кобрин.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 7 августа, у микрофона Андрей Шароградский. Россия весьма бурно отреагировала на введение в конце прошлой недели администрации Соединенных Штатов санкций против двух российских компаний, которые занимаются производством и продажей вооружений. Это государственная компания «Рособоронэкспорт» и корпорация «Сухой». Информация об этих санкциях и их причинах еще не появилась в официальных информационных ресурсах Белого дома, а высшие чиновники в Москве уже нашли в ограничениях для российских оружейников и политическую, и экономическую подоплеку. И сегодня поток возмущенных откликов из Москвы на решение американской администрации продолжался беспрерывно. Из российской столицы передает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Начиная с прошлой недели, российские официальные лица по нарастающей реагировали на сообщения о санкциях, которые правительство Соединенных Штатов ввело против Рособоронэкспорта и корпорации «Сухой». Сначала это было заявление российского МИДа, потом последовали многочисленные телекомментарии, а в понедельник министр обороны России Сергей Иванов коротко выразил общую точку зрения российского руководства.
Что касается санкций, введенных Госдепартаментом в отношении Рособоронэкспорта и компании «Сухой», я могу со всей определенностью сказать только одно. К вопросу нераспространения эти санкции не имеют ни малейшего отношения.
Представители российских оружейных компаний отрицают обвинения в поставках в Иран материалов, применяемых при производстве оружия массового уничтожения. Именно в связи с этими обвинениями Госдепартамент США наложил санкции на 7 компаний, среди которых и были 2 российские, говорит представитель Рособоронэкспорта Дмитрий Ширяев.
Наше сотрудничество с Ираном, в отношении которого не действуют никакие международные санкции, осуществляется строго в соответствии с международными обязательствами, межгосударственными соглашениями и ограничиваются исключительно поставками оборонительного вооружения. Аналогичные поставки, кстати, осуществляют и многие зарубежные фирмы, относящиеся к странам-союзникам США по НАТО.
Дмитрию Ширяеву вторит замдиректора корпорации «Сухой» Вадим Разумовский.
Решение американского правительства, которое у нас в компании вызывает только недоумение и сожаление, оно было основано на информации о якобы имевшем место сотрудничестве «Сухого» с Ираном по каким-то военным технологиям, что не соответствует действительности. На протяжении последних 8-10 лет мы не поставляли никакой продукции или услуг в эту страну.
Российские чиновники в своих комментариях утверждают, что подоплека санкций экономическая. В частности, по их мнению, Вашингтон раздражен тесным сотрудничеством в оружейном бизнесе России и Венесуэлы. Кроме того, российская газета на первой полосе опубликовала в понедельник материал «Зачем Америка замочила Сухого». В официальной газете правительства России утверждается, что санкции помогут компании Boeing выйти из проекта по созданию российского регионального самолета, осуществляемого корпорацией «Сухой». Есть и политическая сторона. Независимые эксперты отмечают, что после разногласий между Москвой и Вашингтоном по поводу вступления России в ВТО, несходства во взглядах на события в Ливане и встречи Владимира Путина и Уго Чавеса стоило ожидать похолодания, говорит эксперт в области торговли вооружениями Руслан Пухов.
Вписывается в логику общего похолодания российско-американских отношений. Таким образом, Вашингтон дает понять Москве, что нужно вести себя осторожнее на мировом рынке вооружений, где помимо формальных международных договоров, режимов, а также двухсторонних договоренностей между США и Россией, существуют неформальные договоренности, что существует зона интересов. И Латинская Америка всегда относилась к зоне американских интересов, поэтому вполне возможно, что Соединенные Штаты чрезвычайно раздражены заключением договора с Чавесом на поставку ему самолетов Ми-130 и таким образом дают понять России, что впредь этого делать не надо.
Насчет сотрудничества России с Ираном в военно-технической области, говорит Руслан Пухов, тоже не все ясно.
В конце прошлого года был заключен контракт на поставку системы ПВО средней дальности ТОР-М1 и, собственно говоря, пока иранцы этим ограничились. Но разговоры идут о том, что они хотят закупить достаточно большое количество вооружений, начиная от системы С-300, заканчивая переносными зенитными ракетами комплексами. комплексами, а также ударными комплексами «Искандер», вполне возможно, что американцам что-то известно о том, что переговоры близятся к завершению, и они таким образом посылают России сигнал, что нужно воздержаться от поставки наиболее чувствительных систем вооружений в эту страну.
Сейчас все ждут ответа российской стороны. Здесь есть как минимум три варианта. Ответить жестко на словах, что уже было сделано, но не предпринимать ничего серьезного на практике. Сделать экономический выпад, например, отказаться от закупок Боингов Аэрофлотом. Или ответить политически, например, принять в Москве членов правительства Ливана, одновременно членов Хезболлах. Слухи о возможности такой встречи уже появились в российской столице. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И все-таки, насколько серьезными мотивами руководствовался Государственный департамент США, вводя запрет для американских компаний на сотрудничество с двумя российскими оборонными структурами? Об этом корреспондент «Свобода» Алан Давыдов спросил Николая Злобина, директора российских и азиатских программ Института мировой безопасности в Вашингтоне.
Я думаю, что мотивация, конечно, серьезная. Американцы обычно действуют, основываясь на законах и фактах и доказательствах. Другое дело, что они могли эти факты, доказательства и свидетельства не использовать. Но то, что это решение обязательно имеет фактологическую основу, я в этом не сомневаюсь. Поэтому с точки зрения чисто юридической, с точки зрения правовой, к этому решению придраться будет нельзя. Можно единственное, что придраться с точки зрения политической, с точки зрения экономической. Но с юридической точки зрения, я уверен, что все было продумано. Американцы обычно такие вещи продумывают задолго и проколов не делают.
Но ведь представитель Госдепартамента сказал, что решение это направлено не против государственных органов, а только это запрет частным компаниям Соединенных Штатов. О какой политической составляющей может идти речь?
Когда принимается решение о том, какие Государственный департамент или Министерство торговли, или Министерство юстиции, какие они дают советы военным компаниям, компаниям военных производителей, с какими компаниями в мире не сотрудничать, то юридически сторона этого дела, безусловно, очень серьезно продумана. Что касается юридической стороны, здесь вопросов нет. Что касается политической стороны, это было в руках Госдепа, когда и как объявить это решение, и стоило объявлять ли это решение в отношении этих компаний. И они приняли решение, что это стоит сделать, и я думаю, это уже носит политический характер.
А как вы думаете, связано ли это с последними событиями в плане российско-венесуэльских отношений?
Я думаю, это связано с целым комплексом факторов, в том числе и с тем, что американцы подозревают, что Россия нарушает периодически международные договоренности и напрямую или косвенно продает, или передает оружие, или, по крайней мере, помогает продавать, или передавать оружие тем странам, тем режимам, или через те компании, с которыми американцы не рекомендуют, не хотят, или им запрещено сотрудничать. Поэтому политическая составляющая здесь, безусловно, есть, и Венесуэла там играет роль, и то, что российско-венесуэльские военные контракты тоже возбудили, так сказать, американцев, можно по-разному относиться к этому политически, но то, что российско-венесуэльские перспективы военного сотрудничества, не сколько существующие, сколько еще больше перспективы военного сотрудничества сыграли свою роль, то да, я с этим могу полностью согласиться.
Судя по сообщениям печати, руководитель авиапроизводительной компании «Сухой» клянется и божится, что, по крайней мере, последние 7-8 лет не продали ни одной гайки, как он выразился. Можно ли верить этим утверждениям?
Я думаю, что на самом деле можно верить. Здесь надо, так сказать, разбираться конкретно, и американцы вообще в таких ситуациях разбираются, потому что «Боинг» может себе позволить нанять очень хороших, очень профессиональных, очень дорогих адвокатов и доказать, что государство американское не право. В принципе, по статистике, американские корпорации выигрывают у государства гораздо более чаще, чем государство выигрывает у корпораций.
Значит, им есть за что биться? Есть что терять в случае вступления этих санкций в действие?
Конечно, им есть что терять, поэтому я думаю, что они будут бороться, протестовать. Если им удастся доказать, что эти санкции были введены с нарушением каких-либо, даже мельчайших нарушений каких-либо законов, то эти санкции могут быть отменены.
Так Николай Злобин, директор российских и азиатских программ Вашингтонского института мировой безопасности, прокомментировал решение Госдепартамента США о введении санкций в отношении российских компаний «Рособорон», «Экспорт» и «Сухой», которые занимаются производством и экспортом вооружений. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 7 августа. До конца часа разговор на следующие темы. По каким причинам в Эрмитаже до сих пор не существует электронного каталога, хранящихся в музее произведений искусства? Следует ли автомобилистам России объединяться в одну единую общественную организацию? И как изобретенный ровно 15 лет назад сервис World Wide Net помогает обычным пользователям интернета?
Программу «Время свободы» мы продолжим после объявления и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
ООН должна как можно скорее принять резолюцию, которая положит конец войне в Ливане, заявил президент США Джордж Буш. Буш отметил, однако, что США добиваются принятия такой резолюции, которая лишила бы боевиков Хизбаллах возможности и далее подрывать стабильность на Ближнем Востоке. Лига арабских государств направляет в Нью-Йорк своих представителей, чтобы добиться внесения в резолюцию ООН по Ближнему Востоку изменений, предлагаемых Ливаном. Премьер-министр Ливана дал непроверенное сообщение о жертвах израильской бомбардировки в селении Хула на юге страны. В селении погиб один человек, а не 40. Израильская авиация возобновила бомбардировку южных пригородов Бейрута. Боевики Хизбаллах вновь обстреляли ракетами север Израиля. В Сочи задержано несколько человек по делу о вымогательстве взяток в ходе подготовки к зимней Олимпиаде 2014 года. Обвинения предъявлены высокопоставленному чиновнику Краснодарского края Сергею Евдокименко и директору Адлерского форелевого хозяйства Виктору Бабию. В Челябинске возобновились слушания по делу об издевательствах над рядовым танковым училищем Андреем Сычевым. На заседании в понедельник была представлена видеозапись с показаниями самого Сычева, которую он дал еще в январе в московском госпитале имени Бурденко. В России ежегодно регистрируется от 50 до 100 краж из музеев, сообщил руководитель Росохранкультуры Борис Боярсков. Глава агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдко заявил, что на руководство Эрмитажа, где из хранилища исчезли более 200 экспонатов, будут наложены взыскания. В зоне грузино-юго-осетинского конфликта при обстреле ранено несколько грузинских полицейских. Огонь по машине с полицейскими открыли неизвестные в масках. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы подверг критике действия израильских властей, арестовавших спикера палестинского парламента Азиза Дуэйка. Власти Израиля говорят, что Дуэйк является одним из лидеров Хамаса и стал бы членом террористической группировки.
В Москве 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 7 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Руководитель Росохранкультуры Борис Боярсков и глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдко объявили сегодня в Москве, что во всех крупных музеях России будут проведены дополнительные проверки фондов, и особое внимание будет уделено Государственному Эрмитажу в Петербурге, где недавно была обнаружена пропажа более чем 200 ювелирных изделий, хранившихся в запасниках. По этому делу уже есть задержанные, несколько пропавших произведений искусства обнаружены и переданы правоохранительным органам, но, по словам Швыдкова и Боярского, руководство Эрмитажа ожидают строгие взыскания. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Лиля Пальвелева.
За минувшие выходные частными владельцами в добровольном порядке были возвращены 6 пропавших из Эрмитажа экспонатов. Если учитывать 2 более ранних случая, то получается, что найдены уже 8 произведений искусства. И все это благодаря широкой огласке. Если бы на нескольких сайтах не появился список похищенного с подробнейшими описаниями, добросовестные приобретатели антиквары так и не узнали бы, что купленные ими вещи на самом деле принадлежат одному из главных музеев страны. О ходе следствия Борис Боярсков и Михаил Швыдкой говорить отказываются, а на вопрос, отчего общественности стало известно о крупной краже лишь недавно, ведь проверка, обнаружившая хищение, проводилась весной, говорят, в Эрмитаже сначала пытались выяснить, не затерялись ли экспонаты где-то внутри обширнейших фондов. Такого вопроса не возникло бы, если бы, прямо скажем, не в самом бедном музее страны существовал электронный каталог, заявляет Борис Боярсков.
В учете материальных культурных ценностей в Эрмитаже проблемы существуют достаточно давно. Несколько проверок подтвердили подобного рода выводы. Руководство музея указывалось на несовершенство учета Мы, проводя проверку вместе с Роскультурой, совсем недавно убедились в том, что учет этот носит очень запутанный формат. Он не позволяет отслеживать в реальном времени фактическое нахождение предметов в хранилище, на выставках, внутри других подразделений. И это создает значительные проблемы с инвентаризацией.
Да, инвентаризация проводится постоянно, как выразился Борис Боярсков, в текущем режиме. Только вот о конечных результатах проверки мы можем узнать еще очень нескоро.
По планам инвентаризационной деятельности, которые утверждены руководителем Эрмитажа в 1999 году, некоторые из фондов должны быть окончательно инвентаризованы в 2014. Это действительно серьезная, большая работа, которой, конечно, помогло бы, с нашей точки зрения, внедрение современных средств учета материальных ценностей. Казалось бы, что проще форматировать в современных базах данных, осуществлять фотографирование, описание культурных ценностей. Но если в Эрмитаже приказ о введении электронной базы данных музейной коллекции был подписан в 1999 году, то за прошедшие 7 лет было таким образом оприходовано 153 тысячи единиц хранения из 2 миллионов 800 с лишним тысяч единиц хранения всего в музейной коллекции. Простые арифметические подсчеты показывают, что если двигаться там дальше такими темпами, то нормальный современный учет в Эрмитаже будет достигнут через 70 лет.
Ни в Росохранкультуре, ни в Роскультуре такой срок никого, естественно, не устраивает. Электронные каталоги – это хорошее средство для предотвращения краж в хранилищах, ведь именно они, как это ни грустно, случаются теперь чаще всего. Борис Боярсков перечисляет.
Мы ежегодно фиксируем от 50 до 100 случаев хищения культурных ценностей в наших музеях. И если в результате усовершенствования технических средств, внимание к вопросам охраны, которые проявляет и музейное сообщество, государство, финансируя эту работу, удалось сохранить количество вульгарных хищений из наших хранилищ, то мы наблюдаем рост скрытой преступности, возникшей в результате предательства элиты нашего музейного сообщества, хранителей. Начало этой истории подобного рода относится, наверное, к 2000 году, когда более 300 произведений исчезли из Государственного исторического музея. Мы были свидетелями подобного рода хищений 180 предметов из оружейной коллекции Петропавловской крепости, по результатам которой так никто и не понес заслуженное, с моей точки зрения, наказание. После этого события совсем недавнего прошлого в Таганрогском музее, где уехавшие за границей хранительницы были переданы достаточно формально и приняты совершенно формально художественные произведения, в результате чего лишь в прошлом году удалось на рынке уже обнаружить картину, пропавшую из этого музея.
И так далее, и так далее. Перечень можно было бы еще долго продолжать. Как заявляет глава Федерального агентства по культуре Михаил Швыдкой, музеи слишком уж увлеклись выставочной деятельностью в ущерб другому направлению работы.
Существенный перекос, который произошел в ряде музеев, особенно тех, которые интересны для мирового музейного сообщества, прежде всего по выставочной работе, это беда 90-х годов, это беда, связанная с недостаточным финансированием музеев, с тем, что музеи сидели даже не на зарплате, ну, а чаще всего только на зарплате, и надо было зарабатывать деньги. И музейная выставочная деятельность в ряде музеев, особенно, повторяю, самых первых, она превалирует. Но хочу сказать сразу, вот именно тогда, когда вещи выезжают на выставку, они экспертируются, в том числе и со стоимостной точки зрения, и на подлинность, и так далее, и так далее. И если говорить, скажем, о составе эрмитажных коллекций, то наиболее часто вывозимые вещи, а это западное искусство прежде всего, в Эрмитаже экспертировалось регулярно, и это приблизительно 86% коллекции. В худшем смысле было действительно ювелирное искусство, которое, та часть его, которая не вывозилась, русская часть в частности, эти коллекции действительно не рассматривались там, начиная с 49-го года, серьезно.
Михаил Швыдкой подчеркивает.
Проблема эрмитажная состоит действительно, и это мы вот разбирали достаточно подробно, и будем еще разбирать 14 числа уже на президиуме Ассоциации музеев, потому что это общая проблема, связана действительно с методикой учета и хранения. И то, что в Эрмитаже нарушались и инструкции Министерства культуры бывшего, а эти инструкции 1987 года, и собственные инструкции, это очевидно. И в этом смысле мы, как орган, который призван как бы управлять имущественным комплексом и учреждениями культуры, курировать их, мы, конечно, наложим все необходимые взыскания руководству Эрмитажа, которые нужно сделать, безусловно.
Каким будет наказание, Михаил Швыдко не сообщает. Только говорит, что не избежит его и директор Эрмитажа Михаил Петровский. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 7 августа. Ровно год назад в автокатастрофе погибли губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, его водитель и охранник. Поиск виновного в этой трагедии продел широкую общественную дискуссию о том, какими особыми правами могут пользоваться автомобили государственных чиновников и как простым водителям защищаться от произвола при расследовании причин аварии. На эту тему материал моего коллеги Максима Ярошевского.
Главным обвиняемым в смерти губернатора Евдокимова после трагедии назвали водителя другой машины Олега Щербинского. Обвинение утверждало, что по вине Щербинского «Мерседес» высокопоставленного чиновника совершил на дороге маневр, который привел к аварии. Однако на сторону водителя встали не только его знакомые и родственники. Несколько месяцев в России проходили акции протеста автомобилистов в защиту Щербинского. Под давлением общественности Алтайский краевой суд установил, что обвинили Олега Щербинского незаконно. Тем временем виновник этой аварии до сих пор не установлен. Корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгений Назарец беседует на эту тему с председателем городского комитета защиты прав автолюбителей Георгием Багиным.
На ваш взгляд, что изменилось с тех пор в отношениях между водителями ГИБДД, водителями органами власти? Ведь многие считали, что эта авария послужит уроком.
Мне кажется, что и судьи, и сотрудники ГИБДД стали понимать, что не всегда возможен такой беспредел, который систематически творится при оформлении таких ДТП. Не всегда сработает телефонное право. Не исключено повторение именно того, что когда засуживание невиновного водителя, тысячи его коллег выйдут на улицы и будут требовать законного решения.
Как вы полагаете, что нужно сделать для того, чтобы на дорогах стало безопаснее?
Знаете, вопрос настолько риторический, но что-то делать, конечно, нужно. Даже сам президент нашей страны обратил на это внимание. Нужна полная, комплексная, всеобъемлющая программа. Но, к сожалению, та программа безопасности дорожного движения, которое было разработано по заданию президента правительством, мне, откровенно говоря, после изучения показалось, что она создана не для того, чтобы повысить безопасность на дорогах, а для того, чтобы освоить миллиарды и миллиарды денег, которые возможно получить теперь из государственного бюджета. Просто хорошие дороги, они, скорее всего, приведут к снижению безопасности. Вот смотрите, улица Космонавтов, у нас сделали ее хорошую, и стали там люди биться, потому что появилась возможность гонять по улицам. То есть нужно изменение законодательства, адекватность наказания, опасности нарушения. Ну, скажем, в настоящее время проезд на красный свет – штраф 100 рублей. Либо, скажем, управление тонированным автомобилем – штраф 50 рублей. Ясно, что такие наказания не остановят.
Акции в поддержку Олега Щербинского, казалось бы, на время объединили автомобилистов по всей России. Изменилось ли на самом деле автомобильное сообщество после этих выступлений? На этот вопрос «Радио Свобода» отвечает лидер движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
В истории с гибелью Евдокимова и с осуждением Олега Щербинского прежде всего показала, так сказать, власти, наша правоохранительная система свою несостоятельность. Вопрос, который должен решаться не на улицах, а в зале суда, был перенесен просто на улицу недальновидным, неумным решением суда. Если помните, ему предшествовало некоторое заявление президента Российской Федерации, который сам уже до суда осудил водителя автомобиля, праворульной машины, по вине которой якобы погиб Михаил Евдокимов. Кроме того, было выяснено, что была огромная запредельная скорость у этой машины по 200 км в час. Это тоже, в общем, вызвало бурю негодования у людей по отношению к номенклатурным автомобилям, их водителям и пассажирам. Да, конечно, хорошо, что удалось провести несколько массовых акций. Хорошо, что, как и многие водители, и не только не приняли это близко к сердцу, но, честно говоря, я не стал бы пока еще говорить о том, что вот именно эти уличные выступления есть показатель такой консолидации водительского сообщества и превращения его
серьезную социальную силу.
А как вы считаете, чего не хватает российским автовладельцам, автолюбителям для того, чтобы объединиться в какую-то силу, заявить о себе не просто двумя-тремя акциями защиту одного водителя?
А вы знаете, я не вижу в этом необходимости, чтобы объединиться в одну какую-то общую силу. Сейчас действует много различных организаций автомобилистов. Каждый из них там преследует свои цели и действует на своем участке. Это такой чисто, знаете, подход. Вот обязательно всех объединить в одну организацию. К сожалению, все так или иначе общественные объединения, и не только они, переживают период там борьбы за власть, влияние там и так далее. Лучше бы этого избежать. Пусть будет много организаций автомобилистов, но они между собой взаимодействуют, все равно преследуют общие цели. Поэтому, скажем, вот и мы создали там не партию, не организацию, а движение автомобилистов. Я считаю, что именно такое массовое движение, которое может присоединиться кто угодно, где важнее результат, а не, так сказать, какие-то конкретные акции. Все больше и больше людей за рулем начинают осознавать, что у них есть права, что у них есть человеческое достоинство. Вот, и в конце концов, это достоинство, эти права очень часто нарушаются из определенного места, а именно там, где расположена наша российская власть. Вот такое понимание приходит. Станут ли автомобилисты политической силой? Пока говорить трудно. Важно, что просто людьми за рулем уже начали постепенно считаться власти.
Говорил лидер движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 7 августа. Выпуск ведет Андрей Шароградский. Ровно 15 лет назад появилась и сразу очень широко распространилась аббревиатура 3W, значение которой сейчас знает даже ребенок – World Wide Net – всемирная компьютерная паутина. Впрочем, это не только и даже не столько аббревиатура 3W, это изобретение, позволяющее пользоваться интернетом даже тому, кто ничего не смыслит в компьютерах, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
Сейчас слова «всемирная паутина» воспринимаются как синоним слов «интернет» или «сеть» с большой буквы. В действительности сервис World Wide Web или «всемирная паутина» появился в августе 1991 года, через два десятилетия после рождения интернета. В начале 90-х интернет вышел за рамки научно-университетской среды и стал превращаться в компьютерную сеть общего доступа. Первые провайдеры начали предоставлять доступ к интернету всем желающим по модему. Растущие массивы информации, доступные через интернет, потребовали новых средств упорядочения и поиска. Появляется несколько подобных систем – Архи, Вейс, Гофер, Вероника. Еще в 1997 году про них писалось в каждой книге об интернете. Их полностью вытеснил сегодняшний юбиляр – World Wide Web. В основу www положен принцип гипертекста, то есть встраивание в текст документа ссылок на другие документы. Сама эта идея существовала давно. Уже на страницах Библии есть ссылки на другие фрагменты книги. Нельзя представить большую статью в справочнике или энциклопедии без ссылки на другие статьи. Но в интернете только в 1991 году идея гиперссылки нашла удачную реализацию. Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейском центре ядерных исследований, придумал несложный язык описания гипертекстовой разметки HTML и протокол HTTP, по которому должны взаимодействовать сервер, на котором размещена информация, и браузер, программа-бродилка по www или просто вебу. Поначалу веб-страницы содержали только текстовую информацию, а для их просмотра использовались текстовые браузеры. Все это мало походило на современные красочные веб-сайты. Но в 1993 году появляется первый графический браузер «Мозаика», который полностью преображает внешний вид интернета и буквально за год меняет к нему отношение. Вскоре идеи «Мозаики» разовьет команда Netscape Navigator, а еще позднее Internet Explorer. С 1994 года в интернете одна за другой появляются бесплатные службы. Поиск, почта, новости, развлечения. Ежегодно количество веб-серверов увеличивается в 3-5 раз, и уже весной 1995 года веб-страницы становятся основной информацией, передаваемой по интернету. Если до 1993 года интернет считался системой для общения специалистов, то после он воспринимается как инструмент для всех и каждого. О причинах невероятного успеха веб-сервиса говорит главный редактор еженедельника «Компьютера» Сергей Леонов.
Первая причина – это простота реализации протокола. То есть все его конструкции – это обычный текст. Команды протокола представляли собой конструкции в угловых скобочках. Для создания такого гипертекста не нужно было никаких специальных средств. Достаточно было обычного простого текстового редактора, в котором можно было сразу создавать странички для сети. Вторая причина – это открытая реализация протокола, то есть его спецификации были опубликованы в сети. И любой человек мог создавать и средства для просмотра этих страничек, и средства для создания, и, собственно, сами странички. А проекты, которые создавались в то время различными крупными корпорациями, их было много достаточно, но они были в основном закрытого стандарта. И естественно, что не смогли соперничать по скорости развития своего.
Можем ли мы сказать, что сейчас понятия интернет и всемирная паутина, то есть World Wide Web, почти сходные, ну, основу интернета составляет World Wide Web?
Да, в представлении не специалистов особенно, это так и есть. Для специалистов там есть много разного другого. И эта ситуация, я думаю, что очень долго еще не изменится, потому что все программы, которые сейчас существуют, они работают именно с гипертекстом, и переделать это все на другой формат уже сейчас представляется, ну, нереальным.
По вашему мнению, главным достижением был именно гипертекст?
Главным достижением была, на мой взгляд, скорость распространения этой технологии. То есть она оказалась настолько удобной и распространилась настолько быстро, что сейчас уже придумать ей замену сложно по причине именно того, что она занимает, ну, весь рынок, всю нишу.
Говорил главный редактор еженедельника «Компьютера» Сергей Леонов. К этому можно только добавить, что сервису «Всемирной паутины» еще и повезло. В начале 90-х, во времена надежд, любители ограничивать информацию не поняли, какую угрозу для них таит свободный и простой, даже для неподготовленного человека, доступ к веб-страницам. Теперь у каждого буквально под рукой есть мощнейший инструмент свободы выбора, что читать, слушать, смотреть. Александр Костинский, Радио «Свобода», Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 7 августа, продолжит обзор публикаций в российской печати. В середине сентября в Москве состоится концерт популярной певицы Мадонны, события которого с нетерпением ожидают сотни тысяч поклонников ее таланта в России и к которому отрицательно относится Русская Православная Церковь. К началу продажи билетов на концерт Мадонны приурочили свои комментарии многие российские газеты и интернет-издания. У микрофона мой коллега Олег Кусов.
Самым большим мероприятием в истории отечественного шоу-бизнеса может стать концерт Мадонны в Москве на Воробьевых горах, пишет газета «Новое известие». Уже несколько раз она порывалась приехать в Россию, но всегда находились какие-то причины, препятствующие этому. Последний раз, 2 года назад, Мадонна не смогла дать концерты в России из-за событий в Беслане. Дорогостоящее шоу пройдет на том самом месте, где 9 лет назад выступал Жан-Мишель Жар, показывающий свои лазерные узоры на фасаде главного здания Московского государственного университета. Площадку выбирали, исходя из пожелания певицы, чтобы как можно больше поместилось людей. Во многом благодаря этому второй концерт 12 сентября устраивать не будут, пишет «Новое известие». Сцену для певицы планируют разместить на Университетской площади, утверждает газета «Труд». А секторы трибун будут разделены на бронзовые, золотые, серебряные и платиновые. Газета «Труд» считает, что лишних билетов в кассах не останется. Ожидается, что на концерт Мадонны прибудут немало любителей музыки и из других городов. Всего на концерт суперзвезды смогут попасть 35 тысяч человек. В западноевропейских городах средняя стоимость билетов на концерт Мадонны составляет 200 евро. А на лондонской арене Уэмбли 80 фунтов стерлингов, напоминает газета «Труд». Папа Римский на концерте Мадонны? Такой вопрос задает независимая газета. Казалось бы, шутка, сюжет для сатириков или карикатуристов, и не более того. Однако Бенедикт XVI получил от американской поп-певицы приглашение посетить ее концерт в Риме. Но не пришел ни папский это формат концерты популярной музыки. Приглашение Папы Римского – это ответ на критику, которой Ватикан подверг певицу ее новую концертную программу. По сети Бенедикт XVI феерическое шоу увидел бы воочию, как Мадонна исполняет песню «Life to Tell», будучи распятой на кресте. Этот сценический эффект Ватикан назвал кощунственной профанацией. Кардинал Тонини и вовсе призвал отлучить певицу от церкви, утверждает независимая газета. Интернет-издание «Век» пишет, что и на этот раз выступление Мадонны перед российской публикой стоит под угрозой. К критике Ватикана присоединилась Русская Православная Церковь. Замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что эта дама не первый год смешивает с воспеванием человеческих страстей христианские символы – кресты, Святой Богородицы, четки, а теперь дошла очередь и до самораспятия. Это говорит о том, что певице нужна духовная помощь. Конец цитаты, которую приводит электронная газета «Век». Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свобода 7 августа, основатель свободной энциклопедии Википедии Джимми Уэйлс, который сегодня празднует свое 40-летие. Джимми Уэйлс родился в штате Алабама в 1966 году. Он закончил университет Алабамы, затем занялся торговлей ценными бумагами в Чикаго, разбогатев в середине 90-х, основал поисковую систему BOMIS. В марте 2000 года создал свободную энциклопедию Nupedia, а год спустя появилась Википедия, задуманная вначале как сайт для предварительной разработки материалов для Nupedia. В 2003 году появился некоммерческий фонд Wikimedia, оказывающий поддержку Википедии. Джимми Уэйлс, автор еще нескольких коммерческих проектов. Он любит философию, интересуется конституционным законодательством Соединенных Штатов и правилами по продаже оружия. Из напитков предпочитает Кока-Колу, женат, имеет дочь. Человека дня Радио Свобода, основателя свободной энциклопедии Википедии, представляет мой нью-йоркский коллега Александр Геннис.
В свежем выпуске журнала «Atlantic Monthly» появилась огромная статья, посвященная феномену Википедии и ее основателю Джимми Уэйлсу. Очерк иллюстрирует фотография пчел, подражая которым мириад добровольных участников открытой энциклопедии собирает нектар знаний, чтобы снести его в интернет. И пчел, и мед придумал не Уэйлс, но он изобрел улей. Типичный гений электронного века, застенчивый отличник, заядлый любитель компьютерных игр, поклонник свободолюбивой философии Эйн Рэнд, сторонник анархического социального устройства и тактичный посредник в компьютерных склоках, Уэйлс зачал Википедию на досуге, даже не подозревая, что она станет самым большим сетевым проектом. В англоязычной Википедии уже более миллиона статей, в русской для сравнения 98 тысяч, в польской четверть миллиона, в арабской 14 тысяч. Оказавшись крупнейшим в мире справочным ресурсом, детище Уэйлса растет как грибы, иногда поганки. Хотя в Википедии 10 раз больше статей, чем в ее конкуренте и образце Британики, но написаны они, конечно, без того блеска, юмора и глубины, что делает неотразимой мою любимую энциклопедию. Смысл Википедии, однако, не в том, чтобы заменить самодеятельностью профессиональную работу. Смысл в том, чтобы ее работу отменить вовсе. Когда Джимми Уэйлса прямо спросили, в чем, собственно, конечная цель Википедии, ее основатель ответил ясно. Цель одна – забава, развлечение для всех участников проекта. Созвав сетевой субботник, Уэйлс по-новому разрешил вечную антитезу труда и досуга, что позволило мобилизовать и направить в творческое русло грандиозную энергию игры. Википедия существует благодаря той чудесной метаморфозе, что заменяет унылую работу бескорыстным и азартным усилием. В сущности, Джимми Уэйлс не придумал ничего нового. Он просто вспомнил великое открытие Тома Сойера, которое тот сделал, когда ему пришлось красить забор.
Человека дня Радио Свобода, основателя Википедии Джимми Уэйлса, представил Александр Геннис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 7 августа. Над ним работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Среди тем сегодня новая книга Владимира Сорокина продается пока только в Екатеринбурге. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Резолюция не предполагает на первом этапе полного вывода израильских войск.
Слава богу, что цистерны были без топлива.
Что сейчас самое главное? Чтобы в стране все было хорошо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Единственная участь, которой заслуживает ядерное оружие, быть уничтоженным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода», новости.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио «Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.